человек играет какого-то персонажа, он начинает влиять на его личность.
Кологривый устроил дебош, ударил бармена, приставал к девушке-администратору и укусил ее за ногу.
Он переходит эту грань и все. Получается, что внутри одного мозга теперь существует не один человек, а несколько людей.
Я по-разному себя веду с разными людьми, переключаюсь иногда сильно.
Ты не знаешь, какая из этих субличностей настоящая.
Это ненормально.
У нас много центров принятия решений внутри одной нервной системы.
Пугающая история, мне кажется, так не должно быть.
Каждый человек переживал что-то похожее. У нас даже в течение суток меняется наша личность.
1977 году американец Билли Миллиган был арестован за изнасилование трех женщин. Его опознали, улики были очевидны, но что-то было странно. На допросе он вел себя как ребенок, потом как серб с акцентом, а потом как женщина. В итоге врачи диагностировали у него 24 разных личности. Среди них был трехлетний мальчик, югославский террорист, слепая афроамериканка, художник, математик и даже женщина с депрессивным расстройством. И самое странное, каждая из этих личностей обладала своим голосом, своей моторикой, своей памятью и даже разной реакцией зрачков на свет. В суде он был признан невиновным по причине множественного расстройства личности. Он не знал, что делал, это был не он. Хотелось бы эту историю подробно обсудить, потом погрузиться в другие. Возможно ли такое с точки зрения нейробиологии?
У нас даже в течение суток меняется наша личность. То есть мы проснулись, если мы выспались, мы один человек, если мы не выспались, то это тоже будет другой человек. Причем это настолько серьезно может быть, что если мы совсем плохо спали, у нас какие-то части мозга уже начинают спать, пока активны другие. Это называется феномен локального сна. И бывают патологические варианты, совсем тяжелые. Может быть, слышали историю, когда молодой человек во сне, он сел в машину, проехал 14 миль на машине до дома, в котором жили родители жены, невесты, и попытался их убить. Да, мать убил, отца чуть не убил.
Все это во сне.
Во сне, да. Самое интересное, что он потом заметил, что он весь в крови, у него одежда испачкана, изорвана. Он, очнувшись, он как бы думает, я совершил что-то ужасное. Еще не знает, что ужасное, но он поехал в полицейский участок, сказал, я боюсь, что я совершил какое-то преступление, там, пожалуйста, там, помогите мне разобраться. И действительно, вот его сначала осудили, это было очень долгое разбирательство, там были и психиатры, и психологи, все изучали его, и пришли к выводу, что да, действительно, это не было связано с тем, что он это придумал. И это, ну, у него не было мотива, во-первых, это делать, потому что это были родители его невесты. И, во-вторых, было действительно показано, что у него такой вот патологический вариант снахождения, который бывает у некоторых людей, который приводит к тому, что он диссоциирует, что это делает не он. И он не помнил, что он сделал. Он не контролирует эти поступки. При этом что мы видим? Это не просто так, что человек, там, не знаю, во сне дернул нога. Да? Он вел машину, он ехал, то есть он управлял там, и автомобилем, и своим поведением, он общался, он разговаривал. Кто это был? Это была другая личность, да? Это был кто-то другой. Есть люди, у которых есть предрасположенность к шизофрении, и мы знаем, что они немножко отличаются от других людей. То есть они, у них может быть очень развитое магическое мышление, то есть такое, то, что у нас шизофренический фенотип, потом это выделили как шизотипия просто. То есть они там тоже действительно там, они считают, что когда они считают там, в уме, там, если они там умножат 10 на 17, там, то приедет автобус, значит. Вот пока они там не сделают, автобус не приедет, да? Или там...
Так это же ОКР, по сути.
Ну, сразу пока не забыл, просто интересная тема. Про то, что раньше некоторые вещи вообще даже не имели своих названий, да? То, что сегодня вот фиксируется как какая-то болезнь, расстройство. Это же многие из них, если говорить про какие-то психические, да, ментальные расстройства, многие из них ведь получили свои характеристики и названия буквально вот за последнее время. Было расстройство, которое я даже не классифицировал как расстройство, а просто думал, что я чуть-чуть ебанько. Я только вот последние годы услышал, что существует такое слово, такой диагноз, как ОКР.
Обсессивно-компульсивное расстройство.
Вот, то есть вот это вот, когда у тебя какая-то навязчивая идея, да, про то, что таким-то образом определенным что-то должно стоять, так-то нужно через что-то переступить, если это не случится, появляется какая-то тревога, что произойдет что-то плохое. И вот я этим сильно страдал, где-то классе, наверное, в 10-м, в 11-м, и, естественно, ни к каким врачам я не обращался, и как-то сам с этим справился. И сейчас только последние годы я слышу, что вот это уже как-то называется, это уже как-то лечат, а я просто вот мог там по 20 минут равнять возле порога свои кроссовки, чтобы они определенным образом встали, и только тогда у меня не будет ощущения, что, типа, беда какая-то случится. Там перешагнуть, там, зайти в определенный вагон метро, перешагнуть именно определенным образом через какую-то линию на асфальте.
Плитка вот это определенного все. Цвета, плитка определенного цвета, ходить.
Только по ним. И это не просто игра, когда ты думаешь, о, прикольно, я сейчас не наступлю ни разу ни на одну плитку оранжевого цвета, только по серым пойду. Нет, это тревога сильная, которая нарастает. Если ты этого не делаешь, это ты сам себе придумываешь какие-то дурацкие правила, которые ты должен соблюсти. Если ты этого не сделаешь, тебе кажется, что ты там, ну, чуть ли не умрешь вообще. И я помню, как я это поборол, на себя разозлился и сказал, так, я сейчас назло вот этому своему чувству из вредности, знаешь, как, ну, как от противного, я сейчас буду делать все ему назло и проверю таким образом, что со мной реально ничего не случится. И я начал вот как бы с этим ощущением какой-то вот, что делаю это из вредности, я начал наступать на эти линии, разбрасывать там как-то свою обувь, чтобы она, наоборот, максимально неровно стояла. И вот это вот чувство, что вот, типа, ну что, вселенная, где молния, которая должна меня ударить за то, что мои кроссовки стоят не идеально под каким-то углом возле порога. И вот это мне помогло, и я от этого избавился. То есть какое-то вообще самолечение, самопридуманное. И только через год я слышу, о, есть такая штука, ОКР, с этим надо обращаться куда-то, можно там что-то попить, чтобы это прошло. То есть есть какие-то способы медицинские, чтобы это вылечить.
Просто ОКР – это больше действительно про ритуалы, про упорядоченность мира вокруг. Знаешь, как вот тут интересно, Лютер, который основатель лютеранства, есть такая гипотеза, что у него как раз было обсессивно-компульсивное расстройство. И он жил в мире абсолютно хаотичном. Это пугает человека с ОКР. И Лютер, собственно, почему он так считает, что он ударился в религию? Потому что он хотел, соответственно, окей, мир вокруг непредсказуем, ты не знаешь, что вообще другой человек сделает, а там, не знаю, отношения между людьми, это вообще с ума сойти можно. А так, окей, религия, там все понятно, там у тебя есть, ты следуешь заповедям, и все у тебя будет хорошо. Но потом он обнаружил, что, ага, как-то странно, в церкви люди не следуют заповедям. И ему это совершенно не понравилось. И более того, есть идея, что многие религиозные ритуалы, они пришли к нам от людей с обсессивно-компульсивным расстройством, то есть там, типа, там, не знаю, три раза нужно повернуться налево, в два раза направо. Откуда эти цифры взялись? У какого-то
приметы
человека...
Приметы туда же, да?
Приметы, да, у какого-то человека. У него был ритуал свой собственный, который, ну, у каждого человека с обсессивно-компульсивным расстройством есть какое-то число, которое для него важно по какой-то непонятной причине, да? Например, у меня это три. Вот у тебя.
У меня тоже, вот. Тоже тройка всю жизнь.
Да.
И вот все, что делится
Бог
на три, тоже.
Да.
Все, что делится на три, тоже окей.
Да.
То есть, если нет тройки, если мне надо выбрать какое-то число, и тройки нет, я выберу число, которое кратно трем.
Именно так. Причем, знаешь, я сначала, у меня появилась тройка, и потом я узнал, что Бог любит троицу. То есть ты понимаешь, как это необычно? Я так сказал, все, слава Богу. Я теперь понял, почему это так, это было круто. Вот. Но у кого-то это может быть 7, у меня у знакомой там был 23. То есть это вот, это могут быть какие-то там простые числа обязательно, или там слишком хорошие симметричные числа какие-то. Иногда они просто, смысл для них потом придумывается. 214 раз ровно там, не 200, 214 раз прочитать какую-то молитву. Откуда это? Все-таки, наверное, это число костей в человеческом организме нет. То есть это просто у человека вот было какое-то такое число. И потом, знаешь, он, как это, насколько это интересный, интимный момент, то, что человек настолько дорогую для него вещь, как его ритуал, абсолютно закрыт, он потом решил подарить всему миру, чтобы им тоже стало хорошо от этого.
То есть, получается, реально приметы, придуманные УКРщиками?
Это одна из гипотез, да.
То есть вот это тьфу-тьфу-тьфу.
Да.
Кошка черная перешла и все, и так далее. То есть это, скорее всего, придумали те же люди, вот как я думал, что если я так не поставлю... Блин, только сейчас понял, что это же примета. Это примета, локальная примета внутри моей головы, по сути. Да. Вот что это такое.
Да, если бы ты был, например, чуть более наклон, ты бы мог навязать ее другим людям, сказать, что они обязательно тоже должны так делать. И тогда получилась бы какая-то, да, новая примета.
Создать лупи-друпи-гэнг.
Это ОКР, однозначно. Результат ОКР.
Новая религия.
Каждый человек многогранен. Где-то мы ведем себя мягко и ищем компромиссы, а где-то наоборот, показываем силу и внутренний стержень. Но иногда такие грани становятся слишком много. Думаю, это знакомо многим, особенно когда занимаешься бизнесом. Ты придумываешь продукт, и ведешь финансы, и отвечаешь на звонки, и пишешь тексты. И, конечно, сам настраиваешь рекламу. Яндекс.Директ помогает решить эту задачу. С ним настроить рекламу можно за несколько шагов. Достаточно вставить ссылку на сайт, маркетплейс или соцсеть. Сейчас по промокоду «Легко» можно получить до 20 тысяч рублей на первый запуск рекламы. Не нужно играть роль маркетолога. Просто воспользуйтесь Яндекс.Директом. Ссылка в описании. Продолжаем просмотр.
А вот магическое мышление — это про то, что ты видишь взаимосвязи там, где их нет. То есть ты считаешь, что да, вот от того, как ты там, не знаю, куда ты смотришь, смотришь ли ты, например, на, не знаю, табло там, то приедет автобус или не приедет, от того, смотришь ты или нет, это зависит. Или знаешь, как там загрузка игры на компьютере, там люди смотрят, если ты смотришь, то она не идет. Не наоборот, если не смотришь, она идет, да, знаешь, как там, вроде того. Просто у людей с ШИЗ-ОТП, у них вот это более развито. Но это иногда это какие-то особенности, они любят амулеты, тоже приметы какие-то, верят в свои сверхспособности. Но это не болезнь еще. Но бывает так, что вот какой-то внешний фактор еще добавляется. Причем внешнее — это может быть что-то в внутриутробном развитии, что-то в раннем детстве, там, какие-то препараты, может быть, социальная какая-то среда. И у человека развивается расстройство сам. А вот про то, можно ли вызвать у человека шизофрению, если у него нет этой предрасположенности? Скорее всего, нет. Но можем, что у человека может посттравматическое стрессовое расстройство случиться. То есть любого человека можно взять и поместить в такие условия, что он потом сойдет с ума вот именно в этом таком узком смысле. Или у него там нарушится, у него там эмоциональная тупость разовьется. То есть такая вот приобретенная социопатия, да, там травма. Если человек получил травму головы, он тоже может сойти с ума. Но вот опять же мы возвращаемся к таким пограничным ситуациям. Еще один пограничная ситуация – тульпа. Да, вы знаете, что такое тульпа?
Звучит как название села.
Я трек слышал какой-то.
Большая тульпа.
Большая тульпа.
Дядя оттуда.
Да. Вот американские дети, многие, оказывается, что у них есть вымышленные друзья. Причем до достаточно приличного возраста, то есть там до 15-16 лет, у них есть вымышленный друг. Причем этот вымышленный друг — это не просто там вот что-то. Они с ним разговаривают, общаются. И он как будто бы... У него тоже какая-то своя личность. Они нормально к этому относятся, потому что обычно бывает так, что до 16 лет тульпа есть, а потом она исчезает просто. И, да, но если бы, например, да, вот мне ребенок подошел и сказал, типа, там, дядя в стене, с которым я общаюсь, и он мне там что-то рассказывает, я бы напрягся на самом деле. Но есть даже гайды по тому, как сделать свою собственную тульпу в интернете. То есть уже взрослому человеку, как вот себя убедить. И там, знаешь, вот есть на два чах люди, которые делают себе аниме-девочку, тульпу. Вот, и потом с ней живут, как-то общаются. И вот в этот момент, да, вот ты вот уже думаешь, человек сам вызывает у себя настолько серьезную, сильную диссоциацию. Возможно, это работает только на людях, которые, у них есть к этому предрасположенность. Не у каждого человека тульпа появится. Не каждый человек захочет себе тульпу делать, да? Но факт остается фактом. Вот, а где здесь грань проходит? Ну, пока вот, знаешь, ты, может быть, ходишь на работу с человеком, и ты не подозреваешь, что с ним что-то не так. А он сидит, с тобой общается, рядом с тобой тульпа его стоит.
Он ее прям видит.
Он прям ее видит,
прям,
да?
Прям видит.
Прям видит,
это как галлюцинация.
Чувствует. Это вот именно, чувствует. Что это истинная галлюцинация, да. Он чувствует, она с ним общается. И у нее как будто бы есть что-то, что знает она, а не знает он, понимаешь?
А если ты в карты играешь, она может там сзади человека
рассказать? Это так, конечно, не работает, да, потому что это была уже какая-то магия. Это
было совсем страшно. А что если без всякой тульпы, ну, то есть я никого не представляю, не вижу, тем более не чувствую, но я всю жизнь сам с собой разговариваю, когда я один. Я прям вслух разговариваю сам с собой. И я разговариваю не с каким-то персонажем и не с выдуманным другом, я разговариваю с собой. Я говорю что-то, отвечаю себе, рассуждаю вслух постоянно.
А это при нормально? Этом у тебя внутренний голос есть тоже.
Когда менее эмоциональная тема, я говорю про себя. А когда что-то я завожусь, я начинаю говорить вслух. И себе отвечать, рассуждать, репетировать. Может, я какую-нибудь мысль могу вообще сформулировать в голове. И произносить, начать ее вслух, и сделать это несколько раз подряд, как бы, как будто репетируя, как будто я говорю это там со сцены или кому-то. А на самом деле я понимаю, что это, ну, я никогда в жизни это не скажу ни с какой сцены, это просто какая-нибудь чушь. Ну, не чушь, а просто какая-нибудь мысль, которую, ну, вообще никак не оформишь там ни в какое выступление. Это просто мысль. И я могу ее несколько раз подряд повторять, просто примерять, как она бы звучала красивее. Вот это я больной?
Нет. Наверное, что дети... Ты правильно сказал, что вот это зависит от твоей эмоциональности. Во-первых, когда мы были детьми, мы всегда практически все проговаривали вслух, да, то есть у нас активно, то есть что вот у нас какие мысли, знаешь, как дети тоже все там играют в какие-то свои игрушки, они там вслух просто все проговаривают, что они говорят. Потом мы учимся это контролировать, переводить во внутренний голос, но в такие в периоды эмоционального напряжения мы можем начать вот это проговаривать, и надо там кому-то даже помогает, кто-то едет там, не знаю, в метро и так шепчет что-то про себя там, не знаю. А иногда, да, действительно так вот, когда никого нет, можно там прям в голос что-то сказать.
Это норм.
Это нормально.
Но да. Все-таки вот в голове, кто этот диалог с кем ведет? То есть кто приемник, кто запускает этот сигнал?
Смотри, значит, во-первых, это интересный момент, потому что у людей с шизофренией у них есть псевдогаллюцинации. Они отличаются от истинных тем, что источник, он находится как бы не снаружи, то есть, знаешь, вот слуховые галлюцинации, мы слышим голоса. Угу. Если мы услышали голоса, у нас бы какая была интерпретация? Там вот кто-то сидит там. Или вот это там соседи сверху, снизу там. Окей, могли бы сказать, это гномы, которые живут в чашке. Да? То есть совсем странная вещь, но это была бы истинная галлюцинация. Но когда это псевдогаллюцинация, люди говорят, это как будто у меня кто-то в голове находится. То есть у меня там какая-то семья вот здесь за носом живет, и она комментирует то, что я делаю. И я помню, что в какой-то момент вот я разговаривал с одним таким пациентом, и он мне сказал, что вот, когда я, вот, я с кем-то разговариваю, я не слышу этих голосов, но как только я остаюсь наедине с собой, mm-hmm. эти голоса усиливаются. Я такой подумал, что это такое, на что это похоже? И оказалось, что, возможно, это у них нарушается интерпретация своего собственного внутреннего голоса. То есть они считают, что их внутренний голос — это не их внутренний голос, понимаешь? Поэтому вот эта история, что он комментирует все их действия, там, там говорит им что-то, им кажется, что это не... Кто это такое? Кто у них в голове говорит? То есть, по сути, псевдогаллюцинации слуховые — это внутренний голос этих людей. Откуда берется внутренний голос? Хороший вопрос. Но я могу рассказать более страшную вещь. Давай. В этом плане. Это эксперименты Газаниги и Стери на людях с расщеплённым мозгом. То есть там у человека, у него эпилепсия, у него очаг находится в каком-то полушарии, и он распространяется, приступ на весь мозг, да, угу. Человек теряет сознание, у него клонит катанические судороги. Можно лечить таблетками. Таблетки иногда не помогают. И тогда вырезают этот участок. Если его найти не удается, или он где-то глубоко, тогда есть вариант перерезать связь между полушариями. И что получается? Получается, что два полушария мозга, они практически не связаны, они не обмениваются информацией вообще. То есть, ну, конечно, мы раньше думали, что совсем, там, на самом деле, через ствол мозга там какое-то небольшое сообщение остается, но что сделал Газаниго? Там, когда он еще был аспирантом у Штери, у нас, если информация идет, соответственно, от одного глаза, она попадает в противоположное полушарие. Да? Поэтому можно так вот разделить поле зрения, чтобы одно видело одно полушарие, другое видело другое полушарие. Да. И мы, значит, одному правому полушарию слева показываем снег, а другому показываем курицу. И, соответственно, мы потом говорим, возьмите правой рукой какой-то объект. И там лежат, там, не знаю, вилка, бумажка и лопата для чистки снега. Угу. Поскольку у нас получается так, что у нас вот левое полушарие, которое видело снег, управляет правой рукой, он берет лопату для снега. Да? Ну, типа, для чистки. Такая ассоциация простая. Но когда его спрашивают, почему ты взял это, у него получается, что полушарие, которое отвечает за речь, левое полушарие, оно не видело снег, оно видело куриную ножку. И он говорит, чтобы почистить курятник, понимаешь? То есть вот получается так, что причина его действия была одно.
Да? Объяснил себе это
по-другому. А другое полушарие просто объяснило это как интерпретатор, да. Потому что оно отвечает за речь. И более подробности они уже на обычных здоровых людях без перерезания полушария показало, что...
Ты мне показал, у меня не было перерезания полушария.
Да. У нас есть просто какой-то центр, который интерпретирует нас, как будто мы единая личность. То есть он говорит, там, я, там, Владимир, Глеб, Илья, мы личность, да, отдельные личности, и все у нас хорошо. Но на самом деле у нас много центров принятия решений внутри одной нервной системы. Просто нам так удобно. У нас удобная иллюзия того, что это так.
Не только артисты меняют свое поведение в зависимости от роли. На работе и на учебе, дома или в общественном месте. Каждый ведет себя по-разному. Мы постоянно примеряем новые маски, соответствующие ситуации. Но иногда самое правильное, что можно сделать в этом хаосе, просто позаботиться о себе настоящем. Золотое яблоко – это полезные гаджеты, уникальные аксессуары и просто классные мелочи, которые делают жизнь ярче. Просто откройте приложение и оформите заказ с быстрой доставкой. Для всех зрителей этого выпуска – бонус от Золотого яблока. До 24 апреля используйте мой промокод «Соломин» и получите дополнительную скидку 10% на первую онлайн-покупку от 3000 рублей. Ссылка в описании. Заглядывайте в приложение Золотого яблока, радуйте себя почаще. Возвращаемся к выпуску.
А можем ли мы тогда сказать, что мы гипотетически можем объединиться в одну личность втроем? допустим.
Слипнулся, как собаки?
Ну, нейроинтерфейсы надеть, нейролинки, да, и условно согнить.
Проблема в том, что у нас будет три разных интерпретатора, и они будут вступать в конфликт. Вот если мы разрушим, предположим, мне или ей интерпретаторы, и останется только твой, то да, он будет интерпретировать так, что мы единая личность. Хотя это будет не так, да, просто мы с Ильёй не сможем этого сказать. То есть, по сути, у тех людей с пересеченным полушарием, у них правое полушарие, оно лишено голоса, она не может сказать, что она знает. Единственное, что она может, это действием как-то это показать. И бывает такой вот синдром, когда, знаешь, вот человек, он, например, хочет одеться, и он там надевает штаны, а другая рука, она снимает эти штаны, понимаешь? Или там вдруг эта рука начинает душить жену, другая рука там защищает от этого. Вот так вот. То есть там, не знаю, там человек застегивает пуговицу, а другая
растет. Другая рука душит ребёнка, ты это хотел сказать.
Да.
А потом они аплодируют вместе.
И он такой, типа, о, это все из операции. Тебе не делали операцию, дорогой. Хватит читать этот интернет, хватит эти подкасты Соломина смотреть. Хватит нас душить после
этого. А сериал «Разделение» ты смотрел?
Да. Ну, я только первый сезон посмотрел, я потом они сделали перерыв, и я уже такой.
Я тоже первый.
Я второй не смотрел, что его ругают, но я просто первый. Я даже не то чтобы впечатлен прям своим сериалом, но вообще концепцией, идеей. Это возможно в будущем? Или вообще?
А давай расскажи немножко.
Ну, когда разделена у тебя твою личность, разделяют искусственным каким-то там вмешательством на две. И они две существуют. Как бы вот одну ты заставляешь работать, на работу ходить, а другая отдыхает. И вот что-то подобное возможно?
Ну, да. И одна личность не помнит, что она, допустим, где-то отдыхает, а другая не помнит, как она работает.
Да, да, то есть для личности, которая не ходит на работу, жизнь состоит из всего времени того, что вне работы, и когда там человек заходит, условно, в здание, где он работает, эта личность, для нее случается секунда, и она сразу выходит уже из этого здания, отработав. И процесс вот этой рутины, он достается вот этой второй личности, которая, получается, живет только в нем. То есть это личность, которая всегда находится на этой нелюбимой работе и в итоге там сходит с ума. Ну, посмотрите, первый сезон точно интересный. Так вот, возможно ли это в жизни?
Да.
Вау.
Есть животные, у которых на самом деле так и происходит. Например, дельфины. Многие из китообразных, им приходится постоянно плыть, просто чтобы не утонуть. И у них получается так, что у них иногда бывает так, что периодически одна полушария работает, периодически другое полушарие работает. Или у птиц. У них бывает так, что вот они летят косяком, и получается, что вот птицы по краям, поскольку они должны реагировать на какую-то угрозу, там в середине они просто спокойно спят. У них получается так, что у них включается то полушарие, которое отвечает за этот глаз, чтобы видеть, что там кто-то приближается. То есть правое полушарие с этой стороны, соответственно, с этой стороны будет, наоборот, левое полушарие. И это, получается, это разные птицы-личности летают. Вот они переключаются.
Птичья-личность.
Птичья-личность, да, птичья-личность, разные, да, именно так.
А у человека мы можем такое включить?
Ну, чисто теоретически, да.
Смена такая радикальная, одна личность, это одна личность, она не, может не помнить, там, нет воспоминаний, которые есть у другой личности. Что если это не такие радикальные переходы, а просто вот, ну, вот я всю жизнь за собой замечаю, что я могу быть разный с разными людьми. Это все еще я. Я все помню прекрасно. Но я прям меняюсь иногда сильно. То есть у меня есть вот субличность, да, это называется.
Угу.
Есть вот город Новосибирск прекрасный, где родился, вырос и до сих пор регулярно нахожусь. И есть у меня там друзья мои вот эти новосибирские, с которыми я тоже встречаюсь, вижусь, мы общаемся. И вот с ними я один. Я прям говорю одним образом. У меня прям какие-то смех определенные, то есть слова-паразиты определенные, вообще какие-то интонации, даже просто какой-то... Ну, в общем, прям один персонаж.
Как ты с ними говоришь?
Ну, вот это такое. Я немножко такой вот дворовый, вот тот сибирский тип. А есть мои друзья, там, не знаю, условно, из другой сферы, из другого, которых я там обрел в более позднем периоде, которые более интеллигентные сами по себе. Я с ними абсолютный интеллигент. И это не потому, что я лицемерю и подстраиваюсь специально, что, о, а вот сейчас я буду более интеллигентным, а здесь я более быдло. Это происходит на автомате. Я это вообще, то есть, не программирую осознанно. И есть у меня там субличность отца. То есть вот у меня есть дочь, и я с ней, это вообще, ну, то есть это реально вот такой... Ну, то есть какой я с ней и какой я там, опять же, со своими друзьями, ну, это очень разные личности. Хотя все понимаю, все помню, и с ума вроде не схожу. Тоже вот это что такое? Это тоже расстройство получается.
Тут два момента. Во-первых, да, это нормально. Знаешь, как есть даже поговорка, что там у японцев у них 7 масок, одно они там показывают всем, публике в целом, какую-то своим родным, и там последнюю они иногда даже не показывают самому себе, да, кто они такие. И вообще там много кто рассматривал такую стратегию, например, Эрик Бёрн, он там говорил про то, что люди, они на самом деле играют в игры. То есть, когда вот идет какое-то социальное взаимодействие, угу. люди принимают на себя ту или иную роль. Вот ты говорил, роль отца, например, угу. да? Или роль друга. Но есть пограничный интересный вариант, который вот, вот как раз на границе где-то между здоровым состоянием, да, вот о чем Илья говорит, и уже патологией. Это некоторые писатели, они говорят следующее, что вот они пишут книгу, и у них там есть какой-то персонаж. И, в принципе, у них есть какой-то план этого персонажа, что там герой войны, там в какую-то деревню приходит, влюбляется в девушку, все здорово, у них классно, а потом его убивают в конце, да, и он играет героически. Как многие писатели говорят, ну, чтобы персонажи вели себя естественно, да. ты должен как бы вот действительно вживаться в эту роль, пытаться, ну, по сути, как актеры это уже делают, пытаться понимать его мотивы, проживать за него эту жизнь. И в какой-то момент они настолько сильно начинают жить самостоятельной жизнью, что они говорят, что я хочу, а он не хочет. И у меня не получается. То есть вот я хочу, я ему говорю, типа, ты должен пойти туда-то, туда-то, там, и, не знаю, там, принять яд. А он не хочет этого делать, и он не может. И автор говорит, вот я хочу это написать, а у меня это не получается. И вот это вот уже, вот это, знаешь, такое пограничное состояние между этими двумя.
Бывает ли такое, когда кого-то отыгрываешь, очень сильно вживаешься в роль?
Что ты начинаешь, типа, его логикой мыслить, и да, она да, отличается
да. от... Что роль как будто сама уже жить начинает.
Нету такого, что актер, там, неважно, пародист, кто угодно, человек, который отыгрывает роль, mm-hmm. что он становится этим человеком. Это шиза. Это ненормально. Это еще гениально говорила об этом Фаина Раневская когда-то, когда, ну, то есть есть же огромное количество цитат
от Фаины Раневской,
Георгиевны, да. да, и всегда они какие-то очень колкие, иногда не очень цензурные, но всегда точные. И как-то одна актриса молодая спросила у Раневской как раз вот на эту тему, мол, Фаина Георгиевна, а вы когда mm-hmm. выходите на сцену, вы забываетесь? Он говорит, милочка, если бы я на сцене забывалась, я бы уехалась в оркестровую яму. И это вот очень хорошо отражает. То есть, действительно, ты не можешь стать не собой. Если у тебя вот это есть, все, это надо звонить врачам. Ты всегда... Не можешь ты забыть про зрителя, если мы про театр говорим. Или если это кино, ты не можешь забыть про камеры. Ты не можешь поверить в то, что ты — это не ты. Если это происходит, у тебя проблемы. Актер, на то и актер, чтобы всегда понимать, что происходит, но профессионально создавать как бы видимость того, что это другой персонаж. Если он в это правда поверит, то есть там вот у Станиславского почему столько споров насчет его системы? Потому что там эта грань, она иногда ее переходит. Когда он говорит, что нужно поверить в предлагаемые обстоятельства, нужно вот четвертую стену создать, когда у тебя зрительный зал, понятие вот этой четвертой стены, что у тебя зрительного зала нет на самом деле, что ты это вот персонаж, что ты как бы вот проживание, угу. вот знаменитое проживание Станиславского, проживи, значит, поверь, в то, что... Вот не верю, это же у него откуда вот эта фраза такая попсовая, это про то, что там она чуть более... укрупнена, есть более развернутый вариант про то, что ты не веришь в то, что ты он, поэтому я не верю тебе. Как только ты, как актер, поверишь в то, что происходит, вот это все по-настоящему, тогда и я тебе поверю, как зритель, скажу «верю». И это на самом деле, ну, на мой взгляд, история, которая очень такая тонкая, она граничит с чем-то нехорошим, с чем-то нездоровым.
Она может пугать немножко даже.
Я лично видел в своей практике пару случаев. Один из них это был вот такой вот то, что немножко пугает, когда человек, делая роль, ловит какую-то вот эту шизу. Я вот, ну, наверное, это термин шизофрения, конечно, я его использую неправильно, это я так просто обобщаю. Обобщаю шиза, это, ну, типа, какое-то ну, да, что-то, просто, какое-то да, безумие. Я вот так угу. просто говорю, никого не желая при этом там оскорбить, просто вот так это называю. Вот он играет какого-то персонажа, и этот персонаж там какой-то грузный, у него проблемы какие-то, что-то вот тяжелое происходит, и человек начинает эти настроения ловить по жизни и тоже становится более депрессивным, в общем, это начинает влиять на его личность, и это пугающая история, мне кажется, так не должно быть. А есть очень часто у актеров такая штука, когда они это все делают на показ и просто заигрываются в это. Угу. Хотят, чтобы так думали. То есть был, условно, у меня коллега в театре, который после спектакля сидел и полчаса в гримерке вот так отходил. А я понимаю, что это полная хуйня. Ну, извините, правда. Это прям блажь, которую он нагоняет, чтобы все такие, о, слава-то у нас это, артист. Вон как вжился. Аж выйти из роли не может. Сидит в гримерке, выходит. Это срань полнейшая. Это, ну, либо это... То есть если он действительно не может отойти полчаса от своей роли в гримерке, ему нужно посидеть и поконцентрироваться для того, чтобы выйти, да, вспомнить, кто он такой, то это реально вот вопрос уже какого-то медикаментозного лечения. Либо это просто вот этот вот актерский... чтобы о тебе подумали круче, чем ты есть. Вот я думаю, что там в случае, вот, который я сейчас приведу пример, это второе. Это человек просто сочиняет себе вот какое-то то, чего нет, чтобы казаться лучше и, не знаю, каким-то необычным. Если актер каждый раз будет вот это вот верить в то, что он это не он, и так мощно подключаться, не хватит нервов на то, чтобы долго прожить жизнь. Ну, это реально стресс каждый раз. То есть нужно все-таки, как мне кажется, уметь грамотно сымитировать и эмоции, и образ, там, вообще состояние какое-то. Если каждый раз все это пропускать по-настоящему через себя, то ты либо с ума сойдешь в итоге, либо просто вот умрешь рано.
Насколько я знаю, все виды шизофрении, они развиваются в среднем до 25 лет. Ну, или хотя бы первые признаки появляются. Но расстройство личности и вот раздвоение личности, если говорить попсово и не совсем по-научному, это обычно происходит после 25 лет. И я вижу по тебе, что это не так. Но я вот пока готовился к интервью, прочитал такую информацию. Вот как на самом деле?
Расстройства личности, они... чаще всего с самого детства. То есть, знаешь, это вот именно, если мы говорим про расстройство личности, это как бы особенность человека, это его какая-то черта характера гипертрофированная. И обычно, когда мы говорим про какие-то расстройства как раз множественной идентичности, они связаны с травмой в детстве, которая случилась с человеком. Да? Знаешь, как они говорят, ну, у нас вот есть я такой взрослый, который решает все проблемы, одна субличность, и вторая субличность — это ребенок, который там пережил травму, который там подавлен, еще что-то с ним происходит. Такая более эмпатичная штука. Здесь просто зависит от того, когда эта травма случится, да, и там, не знаю, ребенок с ним какое-то насилие произойдет, на него это гораздо сильнее повлияет, чем если это будет взрослый. Но всегда можно и с взрослым такие вещи сделать, что у него тоже произойдет эта диссоциация.
То есть это неправда, что после 25 лет происходит?
Нет, это просто это может диагностироваться, да, и там как-то влиять, не знаю. Просто дело в том, что диагноз-то ставить, по сути, уже с 90-х годов по-настоящему, когда это вошло и в международные классификации, ну и, собственно, и вышли там вот книги на эту тему, фильмы на эту тему, и специалисты, люди стали замечать, что такое существует. До этого, вот представьте себе, человек приходит, там, не знаю, рассказывает, у меня расстройство множественной идентичности, ему говорят, что ты тут в сказке нам рассказываешь, уходи, мы тут делами занимаемся, да? А потом вдруг резко это становится актуальным, мы начинаем ставить. Как, кстати, вот синдром дефицита внимания, гиперактивности. То есть у нас в стране не было такого диагноза до определенного времени. Вдруг он появился, и вдруг люди оказывают, что в детстве это у них был СДВГ. Ну, он и сейчас у них сохраняется, да? Вот. И вдруг оказывается, что, ну да, во взрослом возрасте поставили. Нет, остальное был раньше, просто его не заметили.
А спонсор сегодняшнего выпуска – сервис по доставке цветов Flor2You, который, внимание, дарит скидку 50% на первый заказ в приложении. Flor2You – это удобный сервис с огромным выбором букетов. По промокоду Соломин вы получите скидку 50% на любой букет, даже если на него уже действует другая акция. Например, 101 короткая роза будут стоить всего 3299 рублей вместо 6599. Все можно выбрать и заказать в приложении. Там же сразу показывают, как будет выглядеть букет. Вам даже пришлют фото букета перед доставкой. Flor2You доставляет цветы в 160 городах России, и у них есть приятная опция. Если букет завянет раньше, чем за 5 дней, его заменят бесплатно. Скачивайте приложение Flor2You по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Вводите промокод Соломин и радуйте своих близких. А еще в описании вас ждет промокод на 15% для следующей покупки. А мы двигаемся дальше.
Вот, насколько я знаю, у некоторых людей очень плохая фантазия. Даже может бывает такое, что называют афантазия, вообще отсутствует.
Афантазия, да.
У тебя хорошая фантазия?
Иногда, мне кажется, даже слишком. Я вас вообще впечатлительный очень человек и очень эмоциональный. И я вот не понимаю, как некоторые люди могут смотреть некоторые видео.
Типа ужасы какие-то?
Даже не ужас, ну вот там, не знаю, какие-то... на видео, там какие-то вот такие вещи, которые ДТП какие-то сильные, где очевидно что-то, ну, смешно. происходит. И у меня батя мой спокойнейший человек, вообще такой, он иногда может просто врубить подборку ДТП и вот так сидеть и есть кукурузу смотреть. Я клянусь, я не понимаю, как это работает. Я не могу вообще, то есть мне сразу хочется отвернуться, я боюсь, что эта картинка, она у меня потом может прям зафиксироваться в сознании, какая-нибудь жесть, если особенно там, не дай бог, с детьми, я могу прям сильно из-за этого, ну, мне кажется, это может меня травмировать.
Оно и... у тебя всплывать может.
Да-да-да, то есть я такое не хочу видеть. Даже когда вот говорят об этом, я начинаю тоже, ну, типа, не надо или уходить, потому что моя фантазия сразу в таких подробностях это рисует. Вот просто от фразы, от...
И ты прям это видишь,
от описания
чувствуешь.
Я это вижу, и да, и чувствую, и вообще, то есть мне плохо становится. Я могу от описания чего-то, меня может стошнить, от описания чего-то мерзкого, я могу это почувствовать, и вообще в моменте прям... Вот у меня даже... Это некоторые мои друзья, особенно умственно отсталые, пользуются этим, и меня можно довести вот до, значит, выдачи.
А, имитируя.
Рассказывая, что это типа вот... Ну, я сейчас не буду проговаривать, зачем заблёванный подкаст.
Так и назовем, да.
Было такое, что вот, ну, я был, допустим, там, ситуация, я был и так чуть-чуть вот в состоянии, там, похмелья вчера, там, выпивавший, и мне было как-то вот дурно, и вот мой тоже вот такой вот близкий друг начал такой, ну, давай, представляй, стакан водки теплый, прямо сейчас выпиваешь... и ничем не закусываешь. И я просто в моменте... Просто от того, что он сказал, я это представил, и все. То есть фантазия иногда слишком бурная.
А вот ты когда какой-то текст учишь, сценарий или раньше учил, ты мог потом его как бы в голове воспроизвести и как бы прочитать?
Как текст?
Да. Но я слышал, зрительная память у некоторых такая есть.
Нет, никогда.
Есть же такое?
Ты знаешь, есть вот сейчас проект такой, который в МГУ делается по поводу людей, у которых суперпамять. Mm-hmm. Да, это гиперамнезия называется. Бывает так, что это с рождения, да, там человек говорит, я помню вот все, как саванты, да, они помнят каждый момент своей жизни идеально, и причем бывает так, что у них параллельно, то есть у них вот их реальная жизнь, и параллельно у них как бы такие вот полукартинка, их воспоминания всей жизни прокручиваются бесконечно. А есть один мужчина, который, вот он может прочитать текст, абзац текста, а потом прочитать его наоборот. Причем, знаешь, вот не просто так, типа, слова называя, а именно по буквам, знаешь, вот как, типа, там, не знаю, молоко, и он там будет околом, там, не знаю, правильно? Вот, и так вот весь этот абзац. И знаешь, самая жесть в этом во всем, что у него не было гиперамнезии, он научился этому, понимаешь?
Если у тебя нет такой фантазии, нет такой памяти и таких способностей изначально, то есть у тебя... А фантазия, не знаю, там как это еще можно определить, и ты захочешь это развивать очень сильно, можно ли вызвать шизофрению случайно таким образом?
Нет, так нельзя. То есть, ну, все-таки смотри, шизофрения это не это.
Вот... Ты говоришь, вызвать шизофрению это служба какая-то.
Да.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Можно шизофрению с сыром.
Это все-таки, знаешь, это вот именно заболевание, которое оно связано именно с тем, что у человека нарушается мышление, понимаешь? Uh-huh. То есть это, знаешь, это вот очень не похоже на все, что мы обычно считаем. Знаешь, как обычно люди говорят, шизофрения — это человек, который видит там бесов на стене, да? Нет, это не шизофрения. Да, вот шизофрения uh-huh. — это псевдогаллюцинация, это автоматизмы, это когда человек... У него мышление такое, что он одновременно тебя любит и ненавидит, понимаешь? И вот у него странные причинно-следственные связи. Вот про это.
Нарушение логики.
Да, очень серьезное нарушение логики, да.
Ограничит ли это с гениальностью? И насколько эта грань тонка? Потому что гениальные люди – это же зачастую люди, которые что-то могут нам предложить, ну, допустим, про творчество, если мы говорим, могут предложить нам что-то очень оригинальное, что-то, до чего не быстро додумываются остальные, а для них это, наоборот, та мысль, которая приходит к ним одной из первых. Это же так работает, когда ты смотришь там фильм гениального режиссера, многие заблуждаются в том, что... Это человек, который очень долго это придумывал, потому что угу. быстро придумать это невозможно. Я уверен, что это работает не так. Эти люди придумывают это быстро.
Да.
И это их особенность мышления. И она вот настолько их отделяет от шизофрении, как мне кажется.
Знаешь, у меня, я вот одного пациента наблюдал с шизофренией, который... У него был бред изобретательства. Он думал, что он изобретатель, авиаконструктор. И он мне... Каждый раз он из бумаги показывал мне очередную модель, которую он сделал. Она каждый день была абсолютно одинаковая. Ну, он говорит, типа, я вот сделал новую модель. Он давал, там, если кинуть этот самолетик, он не полетит никуда. То есть это знаешь, даже на уровне бумажного самолетика это плохая вещь была. Угу. Вот. И в большинстве случаев это именно так выглядит.
А что он про это говорил, когда не летело?
Он говорит, молодой человек, вообще знаете, как проводятся испытания модели, типа, причем не скидать самолетик бумажный, вы сумасшедший, да? В большинстве случаев это именно так и происходит. И мы знаем, что шизофрения, она отрицательно коррелирует с гениальностью. То есть это все-таки разные вещи. Mm-hmm. Но есть одна особенность. То есть люди с шизофренией, они больше склонны дольше учиться, дольше участвовать в академии. И есть связь вот с этим, с абстрагированием. То есть, знаешь, вот один из тестов на шизофрению детей. Их там спрашивают, там дают какой-то ряд вещей и говорят, типа, найдите, есть ли между ними связи.
По похожести.
Общий признак, да. Угу. Вот, и там есть такая штука, там, где угадают, типа, что-то пчела, там, ось и, не знаю, там, шар, там, mm-hmm. не знаю, там, яблоко, вот. И тест в чем заключается? Что, типа, нормальный ребенок, он скажет, что никакой связи нет. А ребенок с шизофренией, он найдет какую-то связь mm-hmm. между этими
вещами. Я про такой тест слышал, когда дают одежду, там, условно, вот есть группы, ну, предметы по группам, где очевидным, как нужно их расставить для нормального человека, mm-hmm. что вот тут у нас ботинки, шарф, значит, куртка и шапка, а здесь ручка, карандаш, маркер и циркуль. И это у нас, понятно, канцелярские все приборы, а это одежда. А человек вот с шизофренией в одну группу берет карандаш и ботинки, его спрашивают, почему? Он говорит, как почему? Очевидно, они оба оставляют след. И вот это как бы шизофрения, но это и можно рассмотреть как гениальность. То есть
смотри, это... Да, то есть это подход вот с другой стороны, как будто, да.
Это гиперабстрактное мышление. То есть каждый раз, когда мы вот... У нас есть конкретное мышление такое, mm-hmm. вот мы говорим там, это не просто стакан, да, это мой конкретный бумажный стакан, вот именно мой, да, вот там у Глеба его бумажный стакан. Но я могу сказать, что есть вообще в целом категория стаканов, да, есть вообще категория посуды, есть категория там бытовых вещей. И вот, да, вот ты сказал вообще там про категорию там предметы, которые оставляют след.
То есть абстрактнее. Да. И уровень повышается.
Угу. Вот, и вот на таком уровне, да, если это еще не шизофрения, человек будет, он гораздо лучше будет понимать математику, чем все остальные, к примеру, да, потому что математика — это гиперабстракция. Когда там, не знаю, когомологии какие-то делаешь, там еще угу. что-то. Но это сложно привязать. Это, знаешь, вот, ну, люди, которые не математики, да, они пытаются это привязать к каким-то вещам. Они говорят, так, ну, если бы это были яблоки, да, грубо говоря, там, корзина с яблоками одна, другая, там, какие-то вот... Пытаются связать с настоящим миром. А эти математики, для них это вот и есть все, им как раз наоборот, это для них реальный мир. Угу. А наш слишком недостаточно абстрактный в этом плане. Вот, но, да, ну, соответственно, если они переходят эту грань, то все, там уже...
Начинается, то есть потенциально болезнь. Математики да. могут стать шизофрениками.
И режиссеры тоже. Ну, условно, то есть вот эти вот люди, которые... Ну,
да.
Тоже в абстракцию уходят.
Тоже, да.
То есть они ближе к этой грани, да, за которой шиза, да. чем люди, которые скажут...
То есть, говоря, да, если они не переходят, они остаются гениальными. Угу. Вот. Но если они переходят, то... Да, там уже
интересно.
Тоже
но если они продолжают учиться, могут ли они себя как бы...
Нет. Ну, смотри, можно себя вот... Ну, есть такая гипотеза,
как не перейти, условно.
Что, вот, знаешь, представь, это как вот защита Лужина, да, у Набокова. То есть угу. про человека, угу. он доводит себя до максимума в чем-то. То есть он такой сидит, и вот над какой-то проблемой, не знаю, там... теорема Ферма, там, он просто ломает голову, и вот он настолько в нее глубоко погружается, что все, это уже перенапряжение его слабой нервной системы, которая была предрасположена к тому, чтобы сломаться. Он переходит эту грань, и все, она ломается, у него возникает уже...
Что такое сломаться нервная система?
Можно представить себе такую аналогию, там, у каждого из нас как есть дом, нервная система как дом. У кого-то такой mm-hmm. кирпичный, мощный дом, и знаешь, там вот, не знаю, у него... Там, случилось какое-то несчастье в жизни, его с работы уволили, там, жена mm-hmm. бросила, там, у него рак, и он нормальный, знаешь, с ним ничего не происходит. А у кого-то дом, это психика, это как такой, знаешь, ветхий дом.
Нервная система и психика — это одно и то же?
Ну, психика — это как продукт нервной системы, mm-hmm. да, да. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, там, знаешь, в целом, если ничего на нее будет действовать, то человек будет нормальным до конца жизни, и у него не будет заболевания. Но если действительно что-то с ним случится, какой-то второй удар придется.
Что, например, самые такие опасные факторы для разрушения нервной системы? Стресс?
Это, да, сильный стресс, особенно в детстве, угу. особенно связанный там с родителями. Угу. Вот это очень сильный фактор. Потом прием психоактивных веществ. Угу. То есть у кого-то бывает так, знаешь, что-то он все нормально, но он принял, и у него случился психоз на этом фоне, и у него, соответственно, там, это потом может... То есть это не так, что у здорового человека это вызовет, да? Угу. Но, скорее всего, если у человека есть предрасположенность, это может скрыть. Вот, это может быть какая-то физическая травма. Там человек по голове получил, и этот дом рухнет. Кто-то, знаешь, может пережить совершенно страшные вещи, там, пройти войну, грубо говоря, выйти и в целом, несмотря на все эти страшные вещи, функционировать в обществе. А кому-то вот совсем малого достаточно, чтобы декомпенсировать и все, развалиться.
От чего зависит? Ну, наверное, я знаю примерно ответ на этот вопрос, но хочется все равно услышать его от тебя. Начну издалека. Вот есть такая вещь, как чувство юмора. Даже не прям твой вкус в юморе и какое у тебя чувство юмора, а то, насколько быстро и легко ты можешь в моменте пошутить. Угу. Это же напрямую связано с тем, насколько быстро ты просто генерируешь какие-то мысли в голове. Да. Это же вот часто связывают, что вот там равно как-то эрудиции или что-то интеллект, такое. Мне кажется, вопрос интеллект. Даже не в эрудиции, а в скорости ума.
Да.
В том, что вот там, ну, лучшие примеры, если взять какого-нибудь там, ну, для меня, например, Ваню Урганта, как иногда он в моменте может пошутить.
Это офигенно.
Это пример, звучит, да. И выглядит так иногда, как будто ему эта группа авторов писала неделю эту шутку. Угу. А он это на ходу дал. Просто вот исходя ситуативно, просто вот что-то происходит, и он может пошутить так, что вот часто это связывают с тем, что он очень начитанный, очень умный. А мне кажется, здесь главный секрет не в багаже знаний и количестве слов, которые ты знаешь, а в скорости. Насколько uh-huh. быстро ты можешь подумать. А подумать — это равно придумать шутку, слово, предложение, что идею, неважно что. Быстрота мышления, вот этот вот хоп, и быстренько все придумал. Так вот, почему иногда я чувствую, как будто я такой же. Я иногда эту скорость своего ума, прям я ее знаю, вот мой мозг может работать на той скорости, когда я тоже могу очень быстро и клево что-то сгенерировать. А иногда я тупой. И иногда я вообще, то есть я чувствую, что как будто у меня там пустота. И вот вроде мне там какую-то почву дают, там, не знаю, даже в каком-то эфире, на шоу, неважно. Или даже в жизни. То есть происходит какая-то ситуация, и что-то вот я прям чувствую, что я бы, другой я, вот тот я, который в прайме находится в этом идеальном вот состоянии суперскорости ума, да он бы тут выдал вообще что-нибудь классное. А нынешний я дурак, тупой, вообще не могу ничего придумать, пустота в башке. Это связано с вот этой кучей факторов, типа там выспаться, витамины и так далее, стресс, или есть что-то еще?
На самом деле это, знаешь, как... Ты правильно сказал, что это связано с интеллектом. Да, то есть, знаешь, мы знаем, что чем лучше человек шутит, тем обычно он умнее. Именно ум.
Но мне кажется, это немножко, если ответ, это нужно развернуть мысль о том, что не умнее, а именно быстрее. То есть скорость именно мысли.
Смотри, здесь еще, вот знаешь, что важно. Ты как бы... Тут на самом деле не просто даже скорость, потому что, чтобы это была хорошая шутка, ты должен, во-первых, оценить ситуацию быстрее всех остальных людей. То есть ты должен понимать ситуацию. Угу. Понять настроение других людей. У тебя должна быть модель психического другого человека. И самое главное, ты за это еще время, да, то есть скорость вот важна, да, ты должен еще это все упаковать так, чтобы это было, ну, соответствовало тону.
Вот в контексте скорости. Зашло, да. Потому что я представляю иногда, что такую штуку, что вот если бы я умел ставить время на паузу, вот типа вот что-то происходит, я остановил время и сижу. Они все замерли, значит, время замерзло, все... Вот такие. А я сижу, придумываю шутку, которую нужно выдать на какую-то фразу, которая только что была. А потом, когда я ее придумал, я пускаю обратно ход времени, и вот он, я пошутил для этих людей как будто за секунду. Ага. Так ведь некоторые люди правда так умеют. Да. То кому-то нужно поставить время на паузу и подумать полчаса над шуткой, а кто-то, вот как тот же Ваня, например, может выдать это в секунду. И я иногда так умею, но только иногда. Почему я не могу так всегда?
Потому что, смотри, ты первый сказал, да, конечно, насколько ты уставший, вымотанный, стресс. То есть, знаешь, вот представь себе, что я тебе скажу, Илья, сейчас, знаешь, там у тебя в наушнике такой, Илья, шути. Люди ждут, когда ты пошутишь, Илья, шути. Невозможно, один человек не может так пошутить, да? То есть, ну и, по крайней мере, хорошая шутка не получится. И вот этот вот момент того, что мы говорили сегодня про тревожные мысли и говорили про как раз юмор. Иногда, знаешь, юмор же, он бывает, приходит просто изнутри откуда-то. То есть ты не так сидишь, ты думаешь, так, сейчас я как-нибудь пошучу, смешно. Нет, бывает, знаешь, просто ситуация так складывается, у тебя у самого в голове, бац, появляется шутка какая-то забавная. И откуда это берется? Это на самом деле исследователи креативности, нейробиологии креативности. Они говорят, что у нас есть много сетей мозга, разные, там, исполнительная сеть, сеть переключения, сеть пассивного режима работы. И вот, оказывается, есть этот default mode network, которое, это как такое блуждание ума. Вот если ты просто ни о чем особо не думаешь, ничем особо не занимаешься, ни на чем не концентрируешься, у тебя начинают просто рождаться всякие мысли. И смотри, у обычного человека, у него там 50 на 50, что там хорошее, нехорошее. У человека тревожного, или он, если человек в тревожном состоянии находится, у него будут в основном тревожные мысли. Знаешь, вот как бы все нормально вроде, ты сидишь, и вдруг у тебя вроде все было хорошо, и тут тебе ужасно. Ты думаешь, какой кошмар. Куда я качусь, куда катится моя жизнь? Становится страшно. А у человека в другом состоянии, на другом полюсе, у него будут креативные мысли возникать, понимаешь, вот именно из этой сети. Но в любом случае это работает именно так, что ты как бы отпускаешь просто. То есть ты не... Это работает так, что у тебя вот этот вот default mode network дает тебе эти мысли, знаешь, как варианты. А твоя исполнительная сеть потом из них выбирает тот, который самый хороший, самый классный. Но если ты будешь просто включать свой вот этот, знаешь, как бы интеллект, свою эту исполнительную сеть...
Это, наоборот, мешать может.
Это будет мешать, это будет выключать.
То есть тоже нужно как бы, типа, не концентрироваться?
Да, должен расслабиться, знаешь...
На расслабончике?
Да, ну, представь, вот, действительно, когда самые хорошие шутки получаются? Когда ты расслаблен.
А когда ты налегке, да, конечно.
Когда налегке, знаешь, не напряжен. Когда я выпью очень много алкоголя и в клубе где-то нахожусь, я когда...
У тебя включается патологическая личность, да?
Да, патологически я начинаю все крушить. Нет, у меня как будто чувство юмора меняется. Я очень легко подбираю слова, мне очень легко становится. Вот. И как будто бы это во мне есть всегда, но в реальной жизни я это очень жестко контролирую, как будто бы вот эта вот часть мозга, она это контролирует. А когда я пьяный, это как будто алкоголь немножко депрессует эту часть, и у меня прям поток слов вот так вот льется.
Да, ты по крайней мере, себе, знаешь, вот сам за язык не хватаешь, и ты его постоянно не выключаешь за свою креативность.
Цензор чуть-чуть вот этот, цензор, внутренний, ты ослабляешь.
То есть можно сказать про некоторых людей, у которых это получается, у них нет этого внутреннего цензора.
Ну или они настраиваются, понимаешь? Ну есть люди, которые просто, знаешь, что они говорят все, что они думают. Да. И тут тоже, знаешь, вот, ну если они действительно, если у них там высокий интеллект, получается прикольно, здорово, да? Но иногда мы знаем примеры, когда люди вот говорят все, что думают, это какой-то кошмар.
И потом их отменяют в ТикТоке.
Да, лучше бы не говорили ничего, да, лучше бы думали.
А может, ты посоветуешь какую-нибудь таблетку?
Вот, кстати, нет, да, такого, можно ли как-то...
Что, типа, что вот если ты не выспался и там устал, вот, не знаю, там, вот эта штука поможет привести в тонус вот мозг, чтобы
какие-то
быстро думал.
Да, БАДы сейчас, магний, ежовик. На самом деле...
А это чушь? Я просто не понимаю.
Нет, смотри, есть хорошие...
Он на дебатах участвовал против БАДов.
Да, я такой, знаешь, типа...
Против.
А магний — это БАДы? Да.
Ну, типа, да, который там... Типа...
Шляпа, да, не пить?
Ну, смотри, чего Владимир считает, что так.
А витамин D я пью, там, витамин С тоже?
Ну, витамин С точно нет. Витамин D, не знаю, если у тебя есть преддиабет или аутоиммунные заболевания, то можно.
А витамин С что?
Просто... Ну, витамин С, он у большинства людей, подавляющего большинства, он не нужен совершенно, да, он не помогает укрепить иммунитет и...
С Вадимом Каспаровым будут вторые дебаты?
Если он хочет.
Касательно БАДов. Конечно. Вадим Каспаров — это сын Гарри Каспарова.
Вау. Да, у нас были дебаты, кстати, да.
На моем канале,
посмотри, да. Там мы в Дубае, прикинь, собрались, там у нас дебаты были. Очень круто.
Почти миллион просмотров.
Мы там устроили втроем вообще такое. Да, классно было. Вот, но есть вещь, которая работает. Это смотри, вот как раз я на себе заметил, что действительно вот, знаешь, вот когда мы сидим просто, у нас начинает мысль ветвиться, и она часто ветвится именно вот в тревогу. То есть, знаешь, это как говорится, нас пугает неопределенность. А чем дальше в будущее мы прогнозируем что-то, тем больше неопределенность. Поэтому любой человек, если он будет очень далеко там смотреть куда-то, вот, например, вот мы сейчас сидим на подкасте, или на этом там шоу какое-нибудь, да, я такой думаю, ага, вот сейчас мы сидим, и мне в какой-то момент придется там пошутить. А как это пойдет? Как это... И вот чем дальше иду, тем я хуже себя чувствую. Да, у меня
тем
тревога
выше. Шутишь, да. Парадокс, да.
И вот нужно учиться как бы вот обрезать. Вот ветка начинает, такой, опа, знаешь, как эти, как садовники. Вот. И либо можно просто, ну как бы, саморефлексии это сделать. Либо есть всякие практики, знаешь, там, типа, когда там концентрацию внимания тренируют, всякие там медитативные практики, практики осознанности, которые учат тебя именно контролировать свои мысли, чтобы отслеживать. Знаешь, это называется метакогниция. Очень интересная вещь. Мне кажется, одна из самых захватывающих. Мы сегодня говорили про внутренний голос. А знаешь, вот еще красивый феномен. Иногда мы... Нас спрашивают что-то, название какого-то термина там, или что-то там, событие, фамилию актера, и мы не можем сейчас ее сказать, но мы знаем, что мы ее знаем.
Да.
И знаешь, вот сама это так забавная мысль, что мы знаем, что у нас где-то это лежит, хотя мы сейчас не можем эту информацию извлечь. И вот это вот все, вот эту, знаешь, способность контролировать, куда идет твое мышление, этим всем можно учиться управлять.
Как влияет стресс или вот для медийных людей слава на стабильность восприятия себя?
Это такой вопрос задал.
А может, тогда перед тем, как ты ответишь, маленькое наблюдение вставлю. Мне кажется, что это точно связано с тем, в каком возрасте это случилось. Потому что есть точно такая закономерность, что вот чем более в раннем возрасте человек получает медийность, известность, тем больше у него шансов отлететь. Это, мне кажется, точно так. Но... По наблюдениям. Не знаю, как это научно объясняется или нет.
Есть, да, вот это очень хорошая вещь. Собственно, есть такое понятие, есть когнитивная зрелость человека. Это, знаешь, когда типа человек, в принципе, вот мы знаем, что дети маленькие, им сложно там следовать инструкциям, там, каким-то правилам, зачем это нужно, да, там, понимать, что, например, вот там надо вести себя так, а не так. Вот. Эта зрелость достигается где-то к 15-16 годам. А есть еще такая психосоциальная зрелость или психоэмоциональная зрелость. Вот она достигается гораздо позже, там 20-30 лет, у кого-то еще позже. И вот, соответственно, если человек не достиг этой зрелости, он, во-первых, он очень эмоциональный, и он очень сильно подвержен каким-то внешним факторам, особенно мнению окружающих. И, соответственно, ну, мы когда, что значит зрелый человек? Он такой взрослый уже, он такой, типа, да, он сам отвечает за себя, он берет ответственность за свои поступки, и он может принимать такие ответственные решения, в том числе, вот, знаешь, то, что экономисты называются решение с отложенной выгодой. Он говорит, я сейчас себя ограничу, но потом, через какое-то время, мне будет хорошо зато. Да? Да. Вот люди психоэмоционально незрелые, они так не могут. Они такие, ага, вот мне сейчас хорошо, и это важно. Будь завтра... Завтра будет другой день, завтра это будет не мои проблемы, завтра все что угодно. Вот. И мы знаем, да, поэтому, вот, как Илья правильно сказал, что если это какие-то такие события происходят с ребенком, он не готов к этому, да, он не знает, ну, соответственно, он не знает, как на это реагировать. Там взрослый человек, он скажет такой, да, во-первых, он понимает, как работает социум, а во-вторых, он не будет подвергаться вот этому влиянию, не знаю, ух, там, аплодируйте мне, я хочу, чтобы мне аплодировали все, я сделаю все, что угодно, чтобы мне аплодировали. Да? И взрослый человек, наверное, он расстроится, но для него и будет концом света, если ему перестанут вдруг аплодировать в какой-то момент его жизни, он скажет, ну да, там, такова жизнь. А для эмоционально нестабильного ребенка это катастрофа. Да? Он был звездой, а сейчас он никому не нужен. И все. И для него это конец света, конечно.
Да, есть примеры очень печальные. И голливудских, и российских актеров детей, которые получили большой успех, большое признание, будучи детьми, и потом их судьба такая довольно печальная. То есть это точно мальчишка, который сыграл молодого Энакина Скайуокера. Энакина, да? Я просто очень, очень слаб во вселенной «Звездных войн», но я точно помню, что там был этот ребенок, который вот сыграл, и это точно не положительно сказалось на его жизни. Он в каком-то отшельничестве, насколько я понимаю, живет, и там все грустно. И очень многие...
Стал Дарт Вейдером.
Да-да-да, стал реально. Люк, я твой отец, в итоге говорит кому-то. И еще таких примеров точно много. Вот это именно момент, я думаю, когда ты не можешь понять, а почему хотя бы чуть-чуть меньше тебя любят, чем раньше. Даже вопрос не в каком-то глобальном забывании, то, что в забвение уходит артист, а вот просто тот ажиотаж, с которым тебя приняли, там, когда ты был маленький и сыграл там, в этом фильме «Один дома», куда он делся в следующем фильме? Почему я вот там играю вроде так же, вроде я все, то есть как ребенок я пытаюсь понять этот мыслительный процесс, я же вроде делаю все то же самое, за что меня очень сильно хвалили буквально вчера, почему этого нету, я думаю, что здесь, на этой почве, можно вообще сильно-сильно
поплыть. Ну, кстати, из российской действительности, вот сейчас Бэйби Мэлло, сколько ему лет, 15-16?
Гога? Гога, респект. Гоге 16, да?
Да.
И... Очень зрелый пацан, на самом деле.
То есть, по идее, тогда не ударит, если он уже
сформировался. Ну, я...
Или, может быть, он вообще сохранит.
Я с Гогой общался и поддерживаю связь. Очень меня вообще удивило, насколько он осознанный артист, который, не знаю, насколько я сейчас его секреты раскрою, очень осознанный артист, который клево придумал себе образ и его хорошо выдерживает в жизни, сильно отличается от того, что вы видите.
Вот интересно, мы сейчас говорим именно про сыграть или говорим про субличности?
В его случае это просто, ну, вот образ, который он грамотно держит и придумал, подробно его придумал и хорошо его держит. Так что большинство людей думает, что он реально вот отлетевший какой-то малолетний бандит. Прости, что я, брат, развенчал мнение, что ты сумасшедший.
На самом деле резкий всплеск популярности был у тебя вроде как. Ну, то есть ты довольно быстро стал очень популярным на всю Россию. Помню, с пародии «Ресторатора» сразу как-то это пошло.
Это, мне кажется, твое внутреннее искажение действительности, да? Что тебе кажется, что я стал очень популярным. Мне до сих пор не кажется, что я очень популярен. Но тогда я точно не был очень
популярен. Когда ты где-то идешь сейчас, к тебе прям активно подходит?
Подходит. Просто это на самом деле это результат, наверное, вообще последних пары лет. А вот то, что ты говоришь, что я быстро стал очень популярным, нет, это была все равно локальная популярность, такая интернетная, определенного очень сегмента юмористического. Это же тоже юмор такая штука, субъективная. То есть кому-то одно смешно, кому-то другое. И, кстати, тоже очень интересная тема, как это работает, из чего это складывается. Потому что вот я считаю искренне, что комедию вообще не стоит оценивать. То есть за что я вообще не принимаю и терпеть не могу КВН. И мне кажется, что это вообще абсолютно утопичная история, которая, где люди... Я в детстве, когда я помню, у меня там родители... Иди, посмотрим, тут КВН, шутки. Я подхожу, и мне кажется, в первую очередь я ловлю ощущение, что они не для меня стараются, не для зрителя. Они шутят для вот этих пятерых людей, которые сидят вот так вот, вынимают таблички с цифрами. И это ощущение, что есть какой-то очень ненужный посредник между мной, зрителем, и ими, как артистами, вот оно меня всегда отталкивало. И вот это их вечное... То есть они же там так выслуживаются перед ними, так вот лизоблюдят в плане... Именно в творческом смысле. Не то, что они им там комплименты делают, но и это тоже. То есть там столько комплиментарных номеров, вот там все лишь бы угодить этому Кусману. Кто он? Мне кто-нибудь объяснит?
Ты что, да, это эксперт юмора, ты не понимаешь?
Да, это его профессия. Он типа учился на эксперта юмора.
То есть у него медаль и специальная грамота, где написано,
все,
что да.
Все, тогда вопросов нет. То есть, у меня вот это вот вопросы этих конкретных КВН всегда были. Я не понимаю, почему вот этот Гусман сидит с недовольным лицом, и они перед ним вот как только не изгаляются, как только не делают, чтобы вот он им хороший балл поставил. Мне кажется, это губит юмор абсолютно. Это губительная для комедии история. Так нельзя, потому что у каждой комедии найдется свой зритель. И то, что какой-то Гусман тебе не поднял табличку с максимальным числом на твое выступление, вообще не равно тому, что твои там шутки плохие. Это они ему не понравились. Ну, то есть на каждый... То есть если это юмор, который... Есть понятие не смешной шутки, когда шутки нет, когда не по законам сделано, когда вот просто недобитое, там, сетап без панчлайна, например.
Как Ларин говорит, да.
Классика. Мастера нужно помнить, ты прав абсолютно. Есть вещи, которые сделаны неправильно по формуле условно и не работают, да, это одно. А когда есть шутка, которая мне не кажется смешной, а тебе кажется... Это уже шутка, которая смешная. Она точно уже смешная, потому что тебе с нее смешно, и это уже просто в тебя попадает ты, аудитория этой шутки, а не я. То есть когда мне говорят, что Паша Воля не смешной, я готов с этим спорить. Паша Воля... Мне не смешно с шуток Паши Воли, но это написано по законам комедии, и есть огромное количество людей, которым с этого смешно. То, что... Это не совпадает с моими вкусовыми предпочтениями. Вообще его абсолютно никак невозможно заклеймить не смешным комиком из-за этого. Смешной просто не для меня.
Многие люди из камеди, они выходцы из КВН. Вот как ты вообще к камеди относишься и ребята, которые там шутят?
Я считаю, мне кажется, что конкретно камеди сейчас... Я не могу ничего сказать, потому что я не знаю, в каком состоянии камеди сейчас. Я не смотрю. Я помню начало, золотые годы, расцвет Comedy Club. Конечно, мне кажется, что это те люди, которые... продрались сквозь этот КВН и как знаешь, настоящий талант плохими советами ты все равно не сделаешь менее талантливым. Mm-hmm. И вот они сквозь эту школу прошли, как на сопротивление, как мне кажется, и вот все равно остались собой. Свой стиль, свое понимание юмора. Там они пытались подстроиться вот под этих людей, которые их оценивали. Mm-hmm. Кого-то выгнали, как мы знаем, даже настолько он не подходил КВНу, типа Гарика Харламова. И они как раз-таки, в отличие от всех остальных КВНщиков, которых было сотни, тысячи, сколько их было за годы, вот эта группка людей, они остались вот со своим вот этим видением, со своим стилем, и поэтому они отпочковались, создали свою абсолютную структуру, свою вот эту банду, у которой была своя стилистика, сильно не похожая на КВН, кардинально. И нашли своего зрителя. Это круто. И мне кажется, что, по крайней мере, кому-то это, может быть, очень помогло, кому-то... Это все индивидуально. Я вот про себя очень рад, что я никогда в жизни в КВН никаким образом не соприкасался ни с профессиональным КВНом, ни с школьным, никак. Что у меня вот есть... У меня другие учителя. Я рад этому. А вообще чувство юмора, это, комедия, такая субъективная штука. Хотя есть, опять же, законы, по которым все работает. И если они выполняются, то дальше уже начинается вкусовщина. Если они не выполняются, то это непрофессиональная комедия. Потому что есть вот просто сетап-панчлайн, самые простые вещи, неожиданность, то есть слом ожиданий, что вообще комедия — это что такое? Это когда что-то идет не по плану, что-то случается не так, как ты думал. Чаплин еще про это говорил. Основа вообще комедии — это падение. Человек шел, ты смотришь, человек идет, ты думаешь, что он дойдет. Он не дошел, он упал. Все смешно. Рефлекторно смешно. Не шутка, которую ты понял, и понял ее сложность, и еще внутри кайфанул от того, что ты как бы еще и умный в какой-то степени. Нет, рефлекторный смех, который ты просто вырывается. Ты смотришь подборку смешных фейлов в интернете, люди смешно падают, ты ржешь с этого. Просто вот на рефлексе.
Потому что знаешь еще почему? Потому что если он, например, упал бы там, не знаю, разбил себе голову, там у него мозги по мостовой, это было бы не так смешно.
Наоборот, то, что это было бы в 10 раз смешнее.
Нет, смотри.
Шутка на любителя. Вот, пожалуйста, как пример.
Да, смотри, если бы ты думал, что приходишь там, не знаю, на шоу Чаплина, да, и тут он упал там у него, да. Но при этом он встал потом и такой, ха-ха, там смешно. Да. Тут идея в том, что у нас нарастает напряжение, да, мы видим, что человек упал. И мы такие, вау, наверное, что-то страшное случилось. А он потом встает, типа...
И все нормально.
Да, и он умер, да. И у нас как будто напряжение в виде смеха вырывается. Да,
да, тоже да.
Но иногда вот ты прав, иногда бывает брутальная какая-то вещь, но мне кажется, что она смешная, потому что идет слом ожиданий, и ты понимаешь, что это несерьезно. То есть вот если бы человек к тебе пришел, сел такой, типа, и начал бы рассказывать, там, какие-то страшные вещи, как там, не знаю, животных мучаются, еще что-то такое. Это было бы не смешно. Но это может быть такая ситуация, что ты понимаешь, что это ирония над неуместностью того, что он человек говорит, насколько он брутально это делает. Вот тогда это смешно получается.
Да, вообще обесценивание серьезности очень хорошо работает. То, что идет на каком-то очень сильном серьезе, как только ты снимаешь этот серьез, это напряжение, обесцениваешь, это тоже сразу вызывает улыбку, иногда смех.
Вот что пытался сделать Лимба.
Тоже, на самом деле, да. Многие вещи, которые вот Лимба, допустим, в этом злосчастном подкасте говорит, и в жизни тоже делает то же самое, это вот эта такая мета-ирония. Когда человек вбрасывает на неожиданности что-то, что, по сути, не имеет в себе как бы шутки классической формы, вот опять же с этим там панчлайном, а просто является шуткой за счет своей неуместности. И это тоже клево работает, но доступно далеко не всем. Доступно даже неправильно. Не то, что там кто-то слишком глуп, чтобы это понять. Кто-то с этого просто не приколется. Для него это не является смешным, а для людей более, наверное, будет правильно сказать, более искушенных, которые вот... Ну вот меня, например, как... Вот я же, наверное, могу сказать, что я комик. Я занимаюсь комедией. Неважно, пародией это или что-то еще. Я так или иначе занимаюсь комедией, и... Зная очень многие ее законы, меня такие шутки не смешат, сделанные по законам, даже очень правильные, точно. Да. Меня больше всего смешит какая-нибудь дичь из жизни, какая-нибудь вот кринж вот этот весь, когда вот я понимаю, что человек не планировал быть смешным, но смешной, вот что-то вот из реальности. Допустим, вот я смотрю какое-нибудь шоу, и оно вот это, вот, знаете, фраза «настолько плохо, что хорошо». Вот настолько это вообще какая-то срань, там какая-нибудь очень плохая актерская игра, вот эти сериалы какие-то, вот эти вот, помните? Там,
да, я люблю тебя.
Да, да. И вот если вот такое, я с этого просто катаюсь по полу. Мне кажется, это безумно смешно, потому что вот у меня вот есть момент искушенности вот этой, искушенность, может, неправильное слово, помогите, если я тону. Вот того, что слишком я внутри нахожусь и слишком много всего пробовал, что вот уже мне нужно что-то такое.
Ну, ты знаешь, это как типа перефорс какой-то шутки. То есть ты, с одной стороны, уже человек скажешь, ну, не смешно, это повторялось. Ну, смешно не потому, что та же самая шутка, а именно смешно то, что человек ее форсит уже. Да. Это неуместно, то, что он ее форсит. И в этом как раз юмор будет.
Да. Лимба в этом плане хороший пример. Он тоже вот человек такой, мне кажется, которому обычного юмора такого массового, ему маловато, ему нужно что-то большее. Это вот все эти люди идут вот потом за какой-то вот этой постиронией, мета-иронией. Иногда вот люди там среднестатистические такую вот иронию вообще не покупают. Вообще. Да, а если им и объяснить ее, они скажут, не смешно.
Прикол, да.
Ну я как бы понял, что тут имелось в виду, но очень смешно вот в этом. Поэтому вот разный уровень понимания.
Как ты реагировал, когда столкнулся с популярностью? Особенно, ну, это все равно произошло не за большой период времени, как мне кажется.
Ну, это у меня было довольно постепенно, и мне кажется, что я абсолютно легко...
На личность повлияло твое?
Мне кажется, вот сложно ответить объективно на вопрос, повлияло ли, наверное, как-то повлияло. Но то, что я не поверил там, не знаю, не подумал, что я какой-то сверхчеловек, что я там... не знаю, как это говорят, наверное, не зазвездился, не отлетевшим стал. Ну, в общем, не поймал какое-то неадекватное отношение к себе.
А у Никиты Калагриева тоже образ получается?
Нет, это я сейчас расскажу отдельно про Никиту Калагриева. Мне кажется, мой принцип, то есть, почему я не стал как-то необъективно к себе относиться, mm-hmm. думать, что я гений, и я, все мои идеи гениальны. Нет. Я думаю, что этого не случилось именно потому, что я это все обрел в очень осознанном возрасте. Мне было 27 лет, это начало происходить довольно постепенно, и я всю жизнь занимался творчеством так или иначе, и всю жизнь получал какой-то фидбэк, начиная с школьного театра, потом в театральном институте в Новосибирске, и зрители были и там, все это масштабировалось очень постепенно. То есть перед тем, как выйти там, на площадку YouTube и увидеть какие-то там сотни тысяч просмотров, я получал свои 750 зрителей почти каждый день в театре, работая. И это тоже такая как бы была тренировка. И постепенная, вот когда ты по чуть-чуть дозированно что-то получаешь, невозможно потом захлебнуться от того, что ты получил разом слишком много. Вот у меня, мне кажется, это помогло именно дозировка по чуть-чуть, с малого к большему, к большему, к большему. Поэтому адекват. А Никита... Многие думают, что Никита, как говорят, типа...
Ну, вот. Никита Калагриева в образе. Что вот,
знаете, нет, Никита Калагриева вообще не в образе. Никита Калагриева — это Никита Калагриевый. Многие говорят, что Никита поймал звезду и сошел с ума. Нет, Никита был сумасшедшим всегда. Я это говорю в самом хорошем сейчас ключе. Сумасшедшим именно... вот по-хорошему это то сумасшествие, которое на самом деле гениальность. Я считаю, что Никита гениальный актер. Не просто талантливый. Это таких, как он, вообще по пальцам пересчитать, и то их будет загнуто, кроме него, может быть, еще парочка. Я говорю про сегодня в России. У него настолько много энергии внутри, и эта энергия настолько естественная и не всегда им самим управляемая, что, ну, я думаю, что все актеры бы мечтали об этом. Ему настолько не нужно из себя ничего выдавливать, ему настолько не нужно как-то себя раскачивать на что-то. Он может по щелчку, он как будто наоборот этого внутреннего какого-то своего демона всегда сдерживает, и когда ему нужно дать в кадре, он в чем хорош больше всего? Да он вообще точный, в принципе, очень артист, но особенно вот зрителей вжимает в кресло, когда от него идет вот эта вот сильная какая-то эмоция, крик, то есть он же, он актер неспокойный, вот это вот, вот что-то тихо говорить на шепоте, на выдохе, еле-еле отыграв прищуром глаз какую-то эмоцию, это не про Никиту. Никита начинает давать!
Да, за вот это, улицу,
да, за это вот. И он это делает очень органично, потому что он ничего из себя не жмет. Многим артистам, чтобы такое сыграть, нужно набрать, накопить или там как-то из себя выжать эту историю. Никите не нужно, Никита просто вот он просто отпускает себя, и все. Это в нем есть всегда. Это бесконечная энергия, вот эта экспрессия, это то, какой Никита есть на самом деле. И то, что он... Это то, что есть, это дает побочные эффекты на то, что где-то он может быть вспыльчив в жизни, где-то он может быть экспрессивен там, где это там менее уместно, ну, с точки зрения социума. На каком-то шоу он может там условно психануть, снять с себя этот там микрофон у Гордона, да, и уйти, вступив в открытый конфликт, то, чего себе не позволят никогда другие люди. Он это делает не потому, что он хочет, чтобы завтра были заголовки в газетах, он это делает, потому что он по-другому не может. У него настолько это, то есть он этот эмоционал в себе настолько мощный имеет, что по-другому никак. Только так, потому что именно это напрямую связано с тем, насколько он хорош в кадре. Он это не придумал, он это не играет, он вот такой всегда и был такой всегда. И до Гордона, где он срывает этот микрофон и уходит, он делал плюс-минус то же самое в институте в Новосибирске, когда учился. Там, у нас небольшая разница. Он учился в одном вузе со мной. И там все то же самое было, это просто такой человек, и именно из-за того, что он такой человек, он безумно талантлив и настолько может завоевать зрительскую любовь. А то, что он в жизни иногда может что-то где-то сделать на каких-то эмоциях и вспылить, это просто побочный эффект от этого, и все. Это связано напрямую, и так будет всегда. И он имеет на это право, я считаю, как бы это сейчас ни звучало, вот на эти все свои... какие-то эмоциональные выпады в студии у Гордона или где-то там еще на каком-то интервью, он абсолютно имеет полное право, потому что он это не играет, это не сумасшествие, это вот реально просто вот связано с тем, что он настолько ебуто талантливый. Извините меня за такую речь и бранные слова.
Как думаешь, почему хейт такой в его сторону?
Потому что люди не могут вот это отделить, не могут понять, что это не... Я думаю, хейт напрямую связан с тем, что люди думают, что... Ну, вот это вот. Ага, понятно. Зазвездился. Понятно. Слава пришла, начал вот это все так себя вести. Поймал звезду. Вот поэтому хейт. Люди не понимают, что это абсолютно не так у него работает, что он не ловил никакую звезду, не отлетал кукухой. Нет, просто это такой человек, он таким был всегда, и поэтому он такой талантливый. Вот и все.
Мы говорили про разные субличности, говорили про то, что мы можем находиться в разных состояниях. Мы поспали, не поспали, выпили алкоголь, не выпили. Вот главный вопрос, существует ли вообще настоящий я?
Я считаю, что нет. Знаешь, вот есть такая теория философская, которая мне больше всего нравится, что ты — это не твой мозг, не твоя нейрофизиология даже, не то, как ты реагируешь на внешние вещи, потому что это все меняется. Ты — это та история, про которую про тебя рассказывают другие люди. Знаешь, это вот самое интересное. То есть если про человека другие люди не могут какую-то историю связанную рассказать, то этого человека не существует на самом деле. Для него самого тоже. Это, знаешь, эта вот история мне очень понравилась, Сапольский описывал, он говорит, что вот в таких еще доцивилизационных обществах, там, например, есть там какой-нибудь кузнец местный в племени, и он типа, и у него нет имени, его называют просто кузнец, и у него есть сын, это не просто там какой-то там человек Петя, там, это сын кузнеца. И когда кузнец старший умирает, и младший становится кузнецом, теперь он кузнец. Теперь получается, что это такая, понимаешь, вечная история кузнеца, одной личности, кузнец, про который и он сам про себя думает, что он был до этого сыном, теперь он стал тем же самым кузнецом, которым был его отец. Это очень красиво так звучит. И на самом деле, если посмотреть, то это единственная та личность, которая у нас существует, на самом деле. Это вот нарративная личность. И именно поэтому, когда у человека амнезия случается, он не понимает, кто действовал, когда он там был в отключке, предположим, у нас возникает ощущение, что с нашей личностью что-то не так.
Еще можно я тоже вопрос задам, может быть, последний или предпоследний? Недавно, ну, относительно недавно, видел, как ученый, по-моему, тоже нейробиолог, объяснял...
Не помнишь, кто?
Нет, это был очередной вот шортс в Ютубе, который я перелистнул и только лишь уловил эту мысль, запомнил, а кто там был, не помню. Он объяснял с точки зрения науки, что такая религиозная абсолютно вещь, как переселение душ, ну, из буддизма, там, пришедшая, насколько я понимаю, что это возможно с точки зрения науки. Что есть какая-то вот, ну, условная энергия, которая выходит из тела, когда она умирает, что там, опять же, в религии или в какой-то эзотерике принято называть душой, но что какой-то выход энергии случается, и что эта энергия, которая вышла, в теории может, ну, то есть это пока там, конечно же, еще абсолютно не изучено, но в теории может быть такое, и что, возможно, когда-то это получится изучить реально более научно, что эта энергия обретает новое тело. И вот он так об этом говорил, что я даже такой, блин,
а были, наверное, знаешь, были эксперименты, где там, типа, была беременная крыса, обучали там взрослую какую-то крысу сначала там выходу из лабиринта, и в момент, когда у нее рождались дети, эту крысу убивали взрослую. И потом смотрели, как эти типа крысята, будут ли они лучше проходить лабиринт или нет.
Не проходили?
Они написали, что проходили, на самом деле, когда воспроизвели, нет, конечно, да. То есть были еще вот исследования, может быть, это был как раз там кто-то там из этой группы тоже, но там вот была группа исследователей из МГУ, там Каплан, Медведев, которые ничего ездили себе к буддистам, и они изучали посмертные медитации, там такой тукдам называется, и когда, знаешь, буддист, он перед смертью начинает медитировать, и он умирает такой спокойной смертью, и вроде как он продолжает после смерти медитировать, его тело не разлагается, медленнее разлагается. Они это все исследовали, они навесили электроды, вот он пока, знаешь, живой, у него там есть активность, и такие интересные, что будет после смерти, продолжится активность или нет? Они ничего не нашли, они сказали, нет.
Там уже при этом реально имеет место вот эта медитация, где человек садится и осознанно умирает?
Да. Такое есть, конечно, да.
И как это объясняют эти ученые, которые подключили свои электроды?
Ну, на самом деле, там много же таких практик, это люди готовят себя к этому моменту. Знаешь, бывает так, что они уходят куда-то в пещеру, и, например, там их замуровывают, они там в пещере погибают. там, просто так тоже спокойно, их потом находят в таком спокойном состоянии. Вот. Ну, это, да, это просто, знаешь, типа, если ты находишься на таком состоянии истощения уже, то ты просто, знаешь,
спокойно. То есть это связано. То есть это не границе, человек, да, который абсолютно здоров,
да, не, это
и
не
просто
так,
приказывает,
да,
силой убить. Такое невозможно.
Знаешь, мне тоже вот интересно, что, знаешь, там были же такие случаи, когда там вот такой монах такой, все, я готов уже к этому, замуровывайте меня в пещере. Вот там погружают в пещеру, и ты знаешь, когда уже камень закрывают, он такой, не-не, подождите, я не хочу. Опа, он такой, нет, все, извини, ты выбор сделал, теперь райтом. Да, ему приходится брать.
Ну, отличная тема для завершения.
Блин, у меня еще столько вопросов к Владимиру. Ладно, в другой раз.
Какие-то выводы про субличность сделал?
Ну, я не то, что прям как-то сильно поменялось мое вообще мироощущение, но интересного очень много услышал. И как раз вот момент того, что вот эти субличности и то, что я разным бываю с разными людьми, иногда... у меня возникал в связи с этим вопрос, насколько это нормально, типа, окей ли я в связи с этим. Теперь, когда эти вопросы будут возникать, я вспомню то, о чем мы сегодня говорили, и меня это успокоит.
Ну, Владимир, на какие социальные сети стоит вы подписаться?
На YouTube-канал, так называется, Владимир Алипов, и канал в Телеграме тоже Владимир Алипов.
Ссылки будут в описании. Илья?
Спасибо.
Я думаю, будет достаточно подписаться на Телеграм-канал, который называется «Сатира на сатира». А, наверное, уже надо поменять название. Это же цитата из «Оксимирона».
Да.
Это же строчка.
Иногент.
Да, иногент. Ну, пока что этот канал называется «Сатира на сатира». И вы, пожалуйста, туда подпишитесь, если вам интересно.
И хотел бы я вас поблагодарить за такой интересный подкаст. Мне кажется, прикольное общение у нас получилось.
Мне понравилось.
Да, спасибо, да, было
спасибо.
Круто.
И вас хотел бы поблагодарить, дорогие зрители, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно оставляйте свои комментарии, дискутируйте. Возможно, у вас возникли какие-то интересные мысли, которые можно обсудить. Бывает ли такое, что вы читаете комментарии, Илья?
Я, да, постоянно.
Да, читаете?
Конечно.
Да. Ну, я тоже.
Я ставлю вам там эти зрители там так или вот так, если мне не понравится, так что смотрите.
Мне кажется, в этом главное отличие диджитал-медиа от телевизионных форматов, потому что ты можешь сразу посмотреть фидбэк. Это очень важно.
И ты скажешь, что это тяжело, когда ты не можешь фидбэк посмотреть.
Да.
То есть вроде что-то вышло, а ты не знаешь. Да,
конечно.
То есть как бы в пустоту.
Так что будем ждать.
Комменты читаем.
Нам очень понравились комментарии с нашего шоу, который мы снимали с Ильей Сатиром.
Да, мне очень понравилось.
Будем снимать продолжение обязательно. Спасибо вам большое. А также скромно попрошу подписаться на этот YouTube-канал, подписаться на мой Telegram-канал. Возможно, это будут какие-то вырезанные фрагменты, возможно, и нет. И также слушать нас на всех подкаст-платформах. Все, пока.